Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Кирьяковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит.
Батюшка, сегодня праздник великий для всего русского народа. Сегодня день памяти святых царственных страстотерпцев. Когда мы выходим в эфир, наверное, уже завершился крестный ход. Как всегда, наверняка многочисленные люди идут поклониться святой царской семье.
Да, это удивительная радость. Вот мы вот в Екатеринбурге живем, многие к вере приходят, когда смотрят на балконе рано утром. Огромная толпа людей идет. Там кто говорит 50 тысяч, кто больше. Ну, просто огромная толпа. Я сам каждый год стараюсь ходить крестным ходом. В этом году день воскресный, я служил в храме Андрея Стратилата как настоятель, но мои прихожане все практически на этот крестный ход пошли, вот еще пока не вернулись, дай Бог все живые и здоровые вернутся. Очень важно понимать, что вот тот человек, которого обливали грязью на протяжении 70 лет, да, в любом, и на истории, и на русском языке, и литературе, везде нам говорили про три этапа освободительного движения, о том, что вот царь был такой плохой и кровавый, и в то же время как мягкое тело, не мог никакого решения принять, а люди идут к нему. Вот мы не видим, чтобы шли, допустим, к Ивану Грозному или Петру Великому или какому-нибудь артисту. Даже, я не знаю, многие сейчас любят представителей там, советской власти сильных, того же Сталина. Нет такого паломничества массового. Почему? Потому что знают православные люди и те, кто первый раз ходил, кто много раз ходил, что царь Николай, он до сих пор царь наш, и он помогает очень многим, кто ходил крестным ходом, кто что-то просил у царской семьи, у царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжин Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. Практически все без исключения получали помощь, поэтому нету другого объяснения, почему такой огромный ажиотаж, такое огромное количество людей сегодня пришли, ночью служили божественную литургию в том месте, где была убита царская семья, а потом больше 25 километров ночью по городу шли к тому месту, где тайно хотели, спрятавшись от всех, закопать эти святые останки, уничтожить вот эти люди, бандиты самые настоящие, изверги. Но нет ничего тайного, сказал Христос, Бог наш, что не станет я. Сейчас и в ней некуда, да, дороги перекрыты, на мост не пускают, пускают дозированно, чтобы мост не рухнул. Огромное количество людей идет поклоняться, идут помолиться, вот, попросить прощения за себя, за свои грехи и получить, может быть, исцеление от скорби, от болезни, от каких-то душевных передряг и укрепиться снова в вере и дальше следовать за тем человеком, который не отказался прежде всего от православной веры. Хотя вот, нам терять нечего, мы скажем, как бы, что нам можем отдать. А ему предлагали сохранить царство, оставаться царем, огромное царство, да, как вот дьявол искушал Христа. Все царства мира тебе дам, только поклонись мне. Да, так и только ты поклонись европейским ценностям, вот этому западному образу жизни, отвергнись от православия, от этого высокого нравственного содержания, на что царь категорически отказался, царь-мученик, страстотерпец, вот он не пошел, и Господь его прославляет, и будет прославлять дальше. Да, мы как знаем эту великую православную русскую легенду, когда отец Серафим Русский говорил, что царя, который меня прославит, я прославлю, и в середине лета ему Пасху воспоют. И многие зрители, люди не понимали, о чем идет речь. Но вот мы знаем, что прославил именно отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. Царь Николай категорически проявил невероятную твердость и жесткость, что там были представители в Синоде, которые не считали, что нужно, что своевременно, значит, прославлять в лике святых вот отца Серафима Саровского. Тогда царь принял решение о распуске Синода, после чего сразу же он был причислен к лику святых, и, значит, царь лично был на обретении мощей вот на этих торжествах в Дивеевской обители. И теперь, а потом сам принял мученический подвиг, и теперь действительно сбылось все слово к слову отца Серафима Саровского, нашего чудотворца. В середине лета, в ночь 16 на 17 июля, ему Пасху воспевают в пасхальных красных облачениях огромное количество священства и Екатеринбургской епархии, и других епархий. Вплоть до Ташкента приезжают священники, молятся. к нам и воспевает этот великий дар, который был дан земле русской, и который до сих пор есть. Я уверен, что многие люди, кто-то плохо относится к царю, кто-то, значит, даже есть такие люди, которые считают себя православными, не признают его святыми. А царь за всех молится. Каждый день, с утра до ночи, потому что мы все его чада, вот, и он многих и многих приводит к спасению, к спасительной святой православной вере. Вот всех вас с этим праздником поздравляю. И хочу сказать, что действительно прошлая неделя, она очень важна была. Мы закончили пост праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла, тоже таких же великих праведников, которые по всей земле распространили, вот эти простые люди, вот, рыбаки, да, и фарисей, ну, ученый был Павел, апостол Петр, это как рыбак, вот по всей земле сделали так, что сейчас мы все живем в 2016 году именно от Рождества Христова, потому что вот такая сила у них была без оружия, без каких-то административных ресурсов, они правду Божию распространили по всему миру, по всей вселенной, и я думаю, что это великая радость, что мы вместе с вами молимся и радуемся и Петру, и Павлу, и царю нашему Николаю, и по их молитвам продолжаем изучать Священное Писание Ветхого Завета, книгу Русь, 4 глава. Это заключительная глава, на которой я бы хотел заострить свое внимание, потому что, как пишет Амвросий Медиаланский, вот эта глава книги Русь, она по сути своей является пророческой. И вот этот пророческий дар нам нужно сегодня будет понять и рассмотреть внимательно. Ну, для тех, кто только присоединился к нашим беседам, напоминаю, что книга Русь очень короткая. Она повествует, казалось бы, такие совершенно невыводимые из человеческого опыта, с человеческой логики, нетривиальные события. То есть судья Израиля, высокопоставленный человек, столкнулся с голодом, столкнулся с непониманием своего народа, с какими-то катаклизмами, и оставляет богоизбранный народ и вместе с своими сыновьями и женой уезжает на поля Моавитские, на богатые языческие поля. Вот, народ Моавитский считается в Израиле проклятый. Вот, и, как говорится в книге Второзакония, моавитянин и в десятом роде не войдет в народ Израилев. То есть было заблокировано вход, но они и не собирались идти в Израиль, потому что Господь сделал так, что они жили достаточно богато и зажиточно. И вот эти сыновья женились на принцессах моавитянских, после чего оба умерли, и отец тоже умер. И теперь их мать Неомень возвращается обратно в Израиль для того, чтобы пристать к своему народу в то время, в том городе, откуда они ушли, город хлеба, так называемый Вифлеем. Вот, она услышала, что Господь в этом городе дал обильный урожай. Она идет обратно, и вместе с ней ее снохи тоже идут. Идут, хотя она уже совершенно нищая, огромное состояние, которое было у нее мужа, который называется царь Израилев, Элимелех, царь Израилев. Вот он, оно утрачено полностью в этих моавитских полях, и несмотря на то, что она находится в тяжелейшем материальном положении, так как она очень добрая, очень милая, очень кроткая, очень смиренная, очень любвеобильная, снохи идут с ней, но одна Орфа, что как переводится имя затылок, возвращается обратно к язычеству, к своему народу, для того, чтобы творить в дальнейшем вот поклонение языческим богам, а Русь, по всей видимости, изучила глубоко закон, и она осознала, что спастись могут только те люди, которые будут причастны к приходу Мессии в мир. Она захотела стать причастной к приходу в Мессии в мир, и она идет вместе со своей свекровью в землю израильскую, где она будет порицаема, где она будет сталкиваться с огромным непониманием, с огромной нищетой. Она вынуждена ходить по полям, собирать колосья после жнецов. Но она на это все-таки идет, и таким образом она встречает своего родственника Вооза, который должен сейчас на ней жениться. Так как она невероятно красивая, и красота была не только внешняя, но и внутренняя, а Вооз был праведником и сразу ее заметил. Он заметил и дал обещание жениться, но Вооз поступает только по правде, и теперь, прежде чем жениться ему, он предлагает сначала на ней жениться по закону Левирата более близкому родственнику. Имя близкого родственника Священное Писание не называет, что говорит нам о том, что Священное Писание, сам Бог, автор Священного Писания, осуждает за это деятельность, за какую-то деятельность вот этого человека. И вот сейчас 4 глава начинается с таких слов, которые нам повествуют о том, что вот Фаус действительно призывает этого человека для того, чтобы ему сообщить о том, что он должен получить часть наследства, может выкупить земли сельскохозяйственного предназначения. А вся земля в Израиле была поделена, и возможность получить новый надел – это была возможность расширить свой бизнес, свою сферу влияния, свое какое-то состояние, благосостояние своего рода, своей семьи, своего колена, свое личное. 4 глава начинается. «Воос вышел к воротам и сидел там, и вот идет мимо родственник, о котором говорил Воос. И сказал ему Воос: зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. Воос взял 10 человек из старейшин города и сказал: сядьте здесь». Число 10 было необходимо для того, чтобы можно было принять наиважнейшее решение. Мы здесь видим, что Воос является судьей города Вифлеем, потому что он распоряжается наиболее уважаемыми старцами этого города. Он распоряжается, что вы должны сесть здесь. Родственник тоже его слушается беспрекословно. И они сели. И сказал Воос родственнику: «Не аминь, возвратившийся с полей Моавитских продает часть поля, принадлежащую брату нашему Элимелеху. И я решился довести до ушей твоих и сказать: купи присидящих здесь и при старейшинах народа моего». Так как Элимелех родственник, то теперь купить поля может тот человек, который близок к нему. По крайней мере, у него должны и спросить такое, что хочет он или нет. Если он отказывается, имеет какие-то затруднения финансовые, потому что земля стоила достаточно дорого, тогда эту землю мог купить любой человек, вплоть до того, что иностранец мог купить. Но, опять же, купить на срок максимум 50 лет. Через 50 лет, юбилей, эта земля обратно возвращалась к тому колену, за которому она была наделена в книге Иисуса Навина. Об этом более подробно мы с вами потом рассмотрим. И вот он ему предлагает: если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить. А по тебе и тот сказал: я выкупаю. То есть следующий родственник, который имеет право выкупать, это я. Воос сказал: когда ты купишь поле у Неамини, то должен купить и у Рофи Моавитянки. Видите, он постепенно подходит, объясняет, что у нее есть дочь, сноха, она является дочь, и она тоже имеет право на надел, и у нее необходимо тоже выкупать. Слова моавитянки должны немножко порезать наш слух. Дело в том, что те, кто занимался изучением истории Израиля, знают, что было такое негласное правило никогда не говорить, откуда человек пришел к истинной вере, к почитанию единого Бога. Нельзя было напоминать человека, от какого невежества или от какого беззакония он оттолкнулся, придя к истинному богопознанию. Представляете, как бы у нас в храме говорили: а вот тот вот еврей или вот тот вот татарин, пусть его сюда придет, подготовится к исповеди, завтра он будет причащаться. Или вон там родственник Усама бен Ладена, который недавно покаялся. Сейчас это неприлично, а в Израиле это было просто невозможно, потому что нельзя было указывать на человека, на то, в каком беззаконии он раньше был. А моавитянин, в глазах Израиля были страшные беззаконники, потому что знали, что исторически появился этот народ моавитский от кровосмешения, от греха, совокупления с пьяным отцом, его дочерьми, это имеется в виду Лот, который ушел из Содома и Гоморры. Поэтому здесь непонятно, почему Воос говорит, что она моавитянка. Это очень важный момент, потому что на нем дальше будет сконцентрировано наше внимание. Руфи моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. То есть изначально купить он хотел, у него были средства, а удел человека, говорит в Священном Писании, Богом сказано, сыновья его, удел свой он расстроить не захотел. Он расстроить не захотел. Почему? Потому что раз моавитяне проклятые люди, значит, он не хочет, чтобы его сыновья каким-то образом кровью переплетались с этим племенем. Ответ на вопрос, как действительно Вооз дерзнул жениться на моавитянке, очень простой. Священное Писание, оно невероятно конкретно. Моавитянин даже в 10-м поколении не может войти в народ Божий. А про моавитянку ничего не говорится. Мы знаем, что мужчина, он иначе устроен, он более доминирующий, более законообразующий в семье, личностью обладает. Если командуют мужчина и женщина, мы воспринимаем это как ненормально, потому что изначально, в Священном Писании мы видим, жена создана из ребра Адама, да, его жена, Иша, то есть от мужа взятая, создавалась как помощница. Помощница не должна руководить. Мы видим, что когда руководила помощница, впервые в истории человечества это привело к грехопадению всего человечества, которое на тот момент было, и Адама, и Евы. Поэтому и силы, и моральные, и волевые, и физические даны больше мужчине, и мужчина, если он является представителем иной религии, женившись на православном девушке, как правило, может привести ее к неверию. И наоборот, и православный, если человек женится на неправославной, у него есть больше шансов, если он действительно православный, привести свою жену к истинной православной вере. Это очень важно этот аспект. Поэтому Вооз не согрешил, когда решил жениться на моавитянке, потому что запрета про моавитянку нету в книге Второзакония. Запрещено было жену отдавать за моавитянина, да, а моавитянку, в принципе, можно было взять. Но и нужно было взять, потому что все знали, что именно эта моавитянка бросила все в полях моавитских, благосостояние, счастливую жизнь, молодость, красоту, ради богопознания. И вот здесь Амвросий Миньяланский говорит, что этот человек, имя которого не называется, так же, как и умерший муж Руфи, является символом мертвой синагоги, которая не способна привести более к Богу людей. Задача народа Израиля состояла не только в приведении в мир Мессии, не только вот получение такого удивительного человека, как Матерь Божия, но и задача являлась просвещение всего народа, всего мира в законе Божьем. Однажды знаменитый русский миссионер, отец Олег Стеняев, разговаривал с одним высокопоставленным раввином. И он ему задал вопрос: как вы считаете, что сделает на земле, когда придет истинный Мессия? Ну, дело в том, что представители раввинизма и талмудизма не считают Иисуса Христа Мессией. На что раввин ему ответил: он распространит закон Израиля, то есть закон Моисея, Синайского законодательства, по всему миру. Тогда отец Олег Синяев, он очень умный, вот, говорит: а разве Иисус Христос не сделал этого? На что раввин задумался, сказал: да, ему удалось очень много сделать, действительно. То есть мы вот видим, что понимание того, что задача народа и еврейского была именно в том, чтобы просветить в законе Божьем огромное количество людей. Отчасти все-таки народ еврейский справился с этой задачей, потому что первые христиане появились на земле, именно были евреями, и те, как пишет Александр Леонидович Дворкин, боящиеся Бога, была такая категория людей, живущих в Римской империи, которые селились подле, рядом с селениями евреев и ходили в синагогу для того, чтобы с интересом послушать закон Божий, который преподавался на каждом богослужении в еврейских синагогах. Почему они прилеплялись к этому народу? Потому что все-таки этот народ, в отличие от страшного языческого общества, был благочестив. Понимаете, задача народа Израиля была просвещать, а этот человек, имя которого от нас Бог скрывает, показывая тем, что он действует неправильно, отказывается просвещать. он отказывается от миссии под предлогом националистической и фашистской идеи. Вот есть народ противный, мавитянка, не буду я, брезгую с ней разговаривать. И тем более становиться близким родственником, чтобы у меня и у нее были общие дети. Это понимание разрушено книги «Деяния святых апостолов». Мы праздновали святого апостола Петра на этой неделе. И кто читал книгу «Деяния святых апостолов», те помнят такое знаменитое место, когда явилось ему огромное количество пищи, скверной пищи по законам Израиля, которые нельзя потреблять в пищу. Но Бог сказал: «Кого я очистил, не почитай нечистым». И после этого пришли посыльные и сказали, что один из сотник, один римский воин, хотел бы, чтобы его просветил апостол Петр. И далее описывается, что апостол Петр пришел и к нему домой, с ним ел и начал ему рассказывать о Иисусе Христе. И, наверное, мы на этом не удивляемся, а это совершенно дико, потому что не ходили евреи к язычникам в дом и не ели вместе, и не просвещали их. Первосвященник Израиля, для того чтобы осудить Иисуса Христа, пришли к Понтийскому Пилату, пришли просить у него суда и категорически отказывались прийти, зайти к нему в притвор. Так что даже он должен был выйти, потому что они боялись оскверниться. А теперь Господь говорит, что вы должны просвещать всех, говорит апостолу, и конкретно апостолу Петру. И вот Амвросий Магелланский пишет, что здесь пророчество о том, что народ Израиля должен был быть просвещен истинным Богом, то есть идеей христианства, через язычницу Моавитянку. Представляете, какая глубина мысли скрывается в этой маленькой книге Руфи. И это так оно и произойдет, и происходит сейчас. Сейчас бывает, что евреи становятся православными людьми, получив знание о православии от языческих, для них, казалось бы, нечистых народов. От немцев, от русских людей, вот, и от огромного количества других национальностей, которые для них действительно, как моавитяне, считаются нечистыми. Вот до такой степени, до такой глубины Амвросий Магелланский увидел вот это зерно, которое было сокрыто в Священном Писании Ветхого Завета. И если бы вот мы не знали этих принципов, которые были раскрыты в Евангелии, а ведь так оно и есть. Смотрите, здесь Воос как бы прообраз Христа. Христос, когда приходит на землю, да, он говорит: к язычникам не ходите, к еретикам, к самарянам тоже не ходите. Сначала вы должны просветить народ Израиля. Тот народ, который Христос знал, откажется от него. Воос тоже знал, что этот человек, имя которого скрывается, откажется от Руфи. Но чтобы все было по закону, чтобы каждая йота, а именно с йоты начинается имя, и Игошуа, Иисус на еврейском, да, закона была исполнена. Воос предлагает взять надел и взять в жену Руфь сначала своему родственнику. И Христос, к нему даже подошла самарянка, простила, чтобы исцелил дочь, он говорит: нельзя, говорит, забрать хлеба у детей и отдать его собакам. А та смирилась, как Руфь смирилась, и говорит: да, Господи, но и собаки едят с крупиц хлеба, которые упали со столов хозяев своих. То есть она признала свое неверствие, свое зловерие, свое языческое идолопоклонство собачьей такой религии, признала себя нечистой, но сказала, что хочет получить крупицы от своих господ, от тех, кто является носителями истинной веры. А Господь потом, когда уже он воскрес, он уже сказал своим ученикам, 11, которые собрались в том месте, куда он им сказал прийти, что идите теперь и просветите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их всему тому, чему я заповедовал учить вас. Это последняя глава, 28-я Евангелия от Матфея. И вот если бы мы это не прочитали, мы бы не смогли никогда в жизни понять, что происходит здесь, в этой в 4 главе книги Руфь. «И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу ее принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе или примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника, и это было свидетельством у Израиля. Ну, откуда взялась такая традиция и какое ее символическое значение, вот мы рассмотрим на следующем занятии. Вот, а теперь я вот хотел бы вас всех благословить, если есть вопросы, ответить на ваши вопросы.
Батюшка, вот скажите, пожалуйста, если возвращаться к празднованию Дня памяти святых царственных страстотерпцев, все-таки печально, но очень часто становится каким-то камнем преткновения вот отношение к святым царственным страстотерпцам и как правильно относиться к подвигу святых царственных страстотерпцев.
Вот я бы хотел, чтобы все дорогие братья и сестры обратили свое внимание на то, как называются вот эти святые люди. Святые царственные страстотерпцы. Почему их не называют мучениками? Чем мученик или исповедник отличается от царственного страстотерпца или просто от страстотерпца? Дело в том, что им про них нельзя сказать буквально, что они пострадали за Христа. Почему? Потому что к ним до самого последнего дня был допускаем священник, который мог их и соборовать, и исповедовать, и причастить. И те люди, которые их арестовали, они говорили: мы не против церкви. Но мы знаем, что почти всю советскую власть, вот Конституция 1936 года, она тоже была не против церкви. А церковь страшно ущемлялась. Почему вдруг идет такое удивительное, хитрое искажение своих подлинных смыслов со стороны дьявола и своих слугов-большевиков? Дьявол знал, что человека могут прославить за то, что он пострадал за Христа. И поэтому он через своих слуг старался сделать так, что он пострадал не за то, что он проповедовал за Христа, им допускался священник. Допускал до самого последнего, а просто пострадал из-за того, что на его место была объявлена охота, что была опасность, что кто-то его займет. И просто как многих царей из-за царского трона убивали, он относится к ним же точно так же, а к исповеданию веры православной он никак не относится. То есть мы видим, пытался замаскировать, замылить дьявол действительно вот этот подвиг царской семьи. И то, что все-таки он прославлен как царь-мученик Святой Православной Церкви, это говорит о том, что его подвиг очень важен для нас. Дьявол не просто так хотел его спрятать, потому что его подвиг жизни царя Николая, он является для нас самым важным ориентиром, особенно для всех русских людей. То есть вот так, как жил царь, так должны поступать мы. То есть жить всегда по правде, по истине, по Евангелию. Никогда ничего не бояться, всегда идти вперед. И между прочим, вот мы должны объективности ради признать, что такой хорошей жизни, как при царе Николае, в России еще не было. Не было ни до него, ни после. Такого количества людей, больше 180 миллионов тогда было русских людей, а в то время на земле всего жил миллиард, то есть каждый пятый человек сейчас на земле китаец, а в то время был русский человек. Такой высокой зарплаты не было, такого скачка в развитии промышленности не было никогда и нет. То есть не случайно в день рождения царя Николая в Советском Союзе праздновались День пионерии, потому что царь Николай был самый настоящий пионер, именно при нем появилась и первая подводная лодка, и первый трамвай, и метро, которое потом большевики с огромным опозданием реализовали, оно было принято именно при нем. И даже, как говорят, реформа образования, которая была принята при советской власти, да, при начале, она была разработана при царе Николае. То есть все новшества, все необходимое, что нужно было для жизни России, оно было принято именно при царе Николае. Именно при царе Николае. И вот это, я считаю, очень важный факт, который может привести человека к объективному пониманию. Вот и другой факт. Все-таки почему народ, армия и флот отвернулись от царя Николая? Из-за войны с Германией. думали, ну не надо где-то там воевать, хотя даже цены на продовольствие не поднялись. Такая вот удивительная была помощь Бога к России, да, что не поднялось. И когда бунт устроили в Петербурге, якобы из-за того, что нету хлеба, сейчас поднимается документ, это было проплачено жидомасонской ложи, люди получали от рубль 30 до 13 рублей, это большие деньги. И больше 300 тысяч человек устроили митинг и бунт и разграбление магазинов в том городе, который был переполнен. Это была столица России, она просто переполнена. Она была хлебом, и неудивительно, что через 20 лет пришло такое жуткое разумение, что на самом деле не стало хлеба 900 дней, 900 ночей в этом городе, который уже был переименован не с имени апостола Петра, на имя того человека, который хотел проставить именно свое имя. Вот эти вот удивительные факты стечения обстоятельств нам просто показывают, что действительно отказались от Бога, отказались от идеи царя Николая победить в Первой мировой войне, и тот, кого не добил царь Николай, спустя 20 лет пришли на землю и такой ужас натворили. В день всех святых земли российской воссиявших, на воскресный день, начали так вразумлять народ русский, что нам сейчас особенно сильно надо молиться для того, чтобы и наша жизнь, и наша, жизнь нашего государства вот молитвами царя мученика, царя страстотерца, царя праведника вот наладилась бы. Вот. И самое главное, чтобы мы со Христом остались так же, как царь, с первого до последнего дня своей жизни и вместе с ним стали бы наследниками вечных небесных благ. Аминь. Всем вам доброго здоровья, крепости. Вот, всех паломников, которые прибыли в город, я поздравляю. С днем царственных страстотерцев, ангела всем хранителя, помогай всем Господь Бог.